«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Приветствую всех, кто слушает нас сегодня. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И самое важное мы обсуждаем вместе. А когда мы это обсуждаем, нам так хочется, чтобы нас слышали, слушались. Иногда и такое нам тоже хочется, причем и дома, и на работе, если, к примеру, речь о детях или о подчиненных. Нам почти везде нужно быть авторитетом, чтобы успешно продавать свои услуги или быть хорошими родителями. А иначе можно потерять контроль. Но как не перестараться, как не потерять границу с авторитарностью? И всегда ли авторитарная личность эффективнее в управлении? Сегодня будем разбираться. Пишите ваше мнение, что для вас ключевая разница в авторитете или в авторитарности. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но еще и смотреть видео-версию в Ютьюбе или ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает на наши вопросы сегодня психолог-медиатор Эльда Медоева. Эльда, приветствую вас.
Здравствуйте, очень рада быть здесь.
Ну, прежде чем мы вот начнем обсуждать разницу между авторитетной личностью и авторитарной, вот вообще нужна ли нам авторитетная личность или авторитарная личность, нужно ли нам вообще управление? Потому что сейчас мы входим в такое ощущение, что, знаете, в период новой этики, нового управления, когда бирюзовые компании, когда сотрудники сами принимают решения и сами потом рассказывают свои решения руководителям. А некоторые родители практикуют это даже с детьми, такую партнерскую модель. Вот скажи, малыш, какой из 10 тысяч кружков ты хочешь посещать, а может быть все одновременно, и вообще кем ты хочешь стать, когда вырастешь, и, собственно, перекладывают вообще всю ответственность на ребенка.
Конечно, начинаем с самого интересного, с управления. Я обязательно хотела бы раскрыть это более подробно, но, конечно, скажу, что вообще такое управление, как мы это понимаем. Чтобы понять, нужно нам это или нет, важно разобраться, что это такое. И управление связано в первую очередь с ответственностью. А на ком, собственно, лежит ответственность? В компании, в семье? Да, конечно, безусловно, чтобы правильно отвечать, важно понимать, за что я отвечаю. Поэтому, конечно, я бы спрашивала и мнение ребенка, и учитывала состояние, качество, таланты сотрудников. Но, безусловно, конечный продукт, конечное решение лежит всегда на ком-то, кто берет на себя ответственность.
Ну и зависит, конечно, от вида бизнеса. Да, есть творческие сферы, где, да, наверное, невозможно давить, невозможно определять конкретные сроки, хотя даже у сценаристов есть конкретные сроки, но тем не менее.
Да, когда мы перебарщиваем с этой самой ответственностью, тоже ввиду определенных факторов, которые нами порой движут, то да, мы можем передавить творческий коллектив, или мы, например, можем не проследить за сроками, полагаясь на так называемую дисциплину сотрудников.
Самодисциплина.
И получается, что ответственность тоже с себя сбрасываем. То здесь важно понимать, это юридическая компания или просто семья. Какой ребенок? Есть дети ответственные на самом деле, которым нужно давать быть детьми. А есть, наоборот, те, которым важно по их психотипу, по их характеру, важно вот это наставление. И еще второе качество, которое сопровождает управление, это поддержка.
Поддержка и, наверное, справедливость, да? Дети ведь очень хорошо ее чувствуют.
Конечно.
Точнее, отсутствие.
Справедливость мы чувствуем все как раз-таки начиная с детства, потому что если во взрослом возрасте мы можем как-то самостоятельно отреагировать и защитить себя, то ребенок защитить себя почти не может. Поэтому, когда я часто наблюдаю, когда родители бывают достаточно строгими, и при этом дети на них не обижаются, а они понимают, и их психика не страдает. Это происходит тогда, когда ответственность родителя сопровождается справедливым договором, например, с ребенком.
Когда правила не меняются, да? Когда они озвучены четко и понятно.
Когда о них просто сказали. Хотя бы сказали, в лучшем случае договориться. То есть найти какое-то решение и договориться о нем, чтобы другая сторона хотя бы как-то попыталась понять, что она с этим справится.
Один из моих любимых примеров – это когда твоего здесь вообще ничего нет, но при этом, когда нужно убираться, то ты здесь тоже живешь со всеми, ты должен, да, значит, за все это отвечать. Ты моешь коридор и санузел.
Любые
любимые. И ребенок не понимает, так он, да, все-таки здесь действительно никому ничего не должен, и у него нет здесь ничего своего. Или все-таки он отвечает за всю квартиру и весь контур полов.
Любимые двойные стандарты, они очень характерны часто как раз-таки авторитарному принципу управления. Но я сразу хочу сказать, что вот это та самая авторитарность, о которой мы будем говорить сегодня, она тоже бывает неврожденной, и она тоже бывает, ну, исключительно ситуационной. И она тоже бывает тогда, когда, ну, просто человек не мог по-другому. И мы это понимаем, учитываем.
Ну, то есть получается, что мы сегодня будем как раз разбираться, где, да, необходимо быть более жестким, где нужно давать четкие директивы, а где возможен диалог, где возможно просто быть авторитетом и своим примером, в общем-то, показывать и коллективу, и детям, что делать, как поступать, без крика, без манипуляций. И это нам понадобится в любой сфере.
Но я бы хотела на самом деле сегодня больше не поговорить о том, где. Я это оставлю слушателям. Пусть каждый поймет и решит, а где вот именно он или она захочет это использовать. А я бы хотела рассказать, как. Я бы хотела посмотреть на это изнутри. Разобрать, ну вот так прямо на атомы, на частички разобрать, для того, чтобы людям было понятнее. Может быть, они посмотрят на это по-другому, увидят что-то новое и сами выберут, а что бы они хотели привнести и унести с собой свою жизнь, чтобы жизнь была легче, безусловно, и приятнее.
Эльда, ну тогда давайте разбираться. Значит, авторитет. Какое определение? И потом авторитарность. Вот как раз на это мы и будем раскладывать.
Вообще, я очень благодарна своей бабушке, которая приучила меня к словарям. Она работала в библиотеке, она учитель русского языка и литературы. И, знаете, было так интересно, каждый раз, когда она смотрела какую-то передачу, слышала какое-то интересное слово, первым делом она открывала толковый русский словарь. Это потрясающе. И если мы с вами откроем русский словарь, и я бы хотела начать с более простого слова. Например, слово «хороший». Ведь все мы знаем, что это такое «хороший». Но если мы откроем, вот как часто мы его используем, это слово, но если мы откроем словарь, мы увидим, что там первое значение «хороший», «достойный», тот же Ожегов. Или такой, который нужен, который там должна, которому быть. Но внутренняя часть слова «хороший» – это тот, который нравится. И смотрите, совершенно другой смысл. Точно так же, если мы посмотрим на слово «авторитет», откроем словарь, это важно делать. Мы с вами за чистоту русского языка. Авторитет, по словарю Ожегова, это общепринятое и признанное уважение. И это внешнее значение этого слова. А внутри, на самом деле, кто такой авторитет?
Кто-то, кто нам нравится.
Именно, конечно. Это человек, в первую очередь, который мне нравится. И, конечно,
хороший.
Хороший, да. То есть мы видим, как это... Как это близко.
Но не совсем хороший. Хороший может быть удобным. А вот про авторитет, наверное, такого не скажешь, про авторитетную личность.
А если мы почитаем еще дальше словарь русского языка, мы увидим, что где-то там на пятом или на шестом пункте слово «хороший» переводится как «приносящий радость».
Приносящий радость. И знание.
Да.
И знание, мне кажется, тоже.
Ну, знание уже к авторитету.
Да, то есть тот, кто знает что-то, что...
Просто знает больше меня.
Больше этого меня, достаточно. Да, вот это очень четко, знает больше меня. Кстати, когда вы рассказывали про пример бабушки, то, как она вас научила пользоваться словарями, любить словари и так далее, вот это как раз было с позиции авторитетной личности, да?
Абсолютно.
То есть она сама брала, она сама что-то делала, и, собственно, у вас
она обращалась к авторитетам, понимаете?
Поведения.
То есть она обращалась к тем авторитетам, которые явно имели что сказать по этому поводу. Да? То есть она обращалась к составителям русского языка, словарей.
Ну и она сама, вероятно, была,
безусловно,
для вас авторитетом.
Да.
Поэтому ее пример,
конечно,
и то, что для нее было важно, и те авторитеты, которые для нее были важны, на вас тоже сработали.
Да, и заметьте, это сделано было без насилия.
Да, без насилия, без морализаторства, да?
Знаете, ко мне как-то пришла девочка одна, и я предложила ей кое-что сделать в обмен на какое-то действие. Ну, естественно, с ребенком мы привыкли договариваться. Она так посмотрела на меня, говорит: «А вы сейчас мною манипулируете?»
Это на консультации ребёнок?
Да. Ребёнок родителя, который пришёл ко мне. Угу. А вы сейчас мной манипулируете, и я тогда улыбнулась, и как раз был у нас с ней разговор, что манипуляция – это когда у тебя нет выбора. А я с тобой коммуницирую, я даю тебе выбор сделать добровольно, да, принять решение. Это уже коммуникация, поэтому она узнала еще одно новое слово. Но да, к сожалению, управление, манипуляция очень часто сейчас связаны в наших головах. И это не просто так, мы это видим повсеместно, поэтому я бы хотела, чтобы иллюзия, да, как мы говорим, самая большая иллюзия – это реальность, но чтобы иллюзий в голове было меньше. Я бы хотела, чтобы мы посмотрели на все практично и понятно.
Тогда авторитарность. Что для вас?
Авторитарность – это очень интересное явление, но на самом деле тот же самый словарь скажет нам о том, что авторитарность – это проявление власти, властности, а властность – это насилие. То есть когда нам результат важнее процесса. И тогда, когда нам важно влиять на человека, независимо ни от чего. И вот эта важность, она иногда бывает нездоровой. Иногда она, да, она продиктована, например, геополитическими интересами страны. И здесь любой способ управления не сравнится с авторитарным. Вопрос жизни и смерти. Но очень часто наш мозг действительно верит в то, что опоздать в школу – это вопрос жизни и смерти. А на самом же деле это лишь наши эмоции, которые, к сожалению, вмешиваются и мешают нам управлять собой.
Ну, то есть получается, что очень часто родители транслируют безальтернативную позицию. То есть, когда вы говорите, что нужно договариваться, нужно оставлять варианты решений, нужно оставлять поле для дискуссий, а родители очень часто не оставляют. Почему я должен это сделать? Потому что.
Да.
Должен и все.
Да, такое бывает. Но давайте мы рассмотрим, ну, давайте посмотрим внутрь. Вот мы с вами знаем, что авторитарный стиль управления, вообще авторитарность, она связана с определенным насилием. Ну, это так и есть. То есть мы навязываем свою волю тем, кем мы управляем. И здесь немножечко теории для того, чтобы мы понимали, на чем основывается, на что опирается вообще управление. И я уже говорила, что это поддержка и ответственность. И вот в авторитарном стиле управления у нас очень много ответственности, но, к сожалению, совсем мало поддержки. То есть мы даем указания, вот правильно, потому что нужно сделать. А как я это сделаю? Ну, как-нибудь. Мне вот, у меня болит голова. Ничего, потерпи, пройдет. Садись, делай уроки. А я пойду, у меня дела. То есть когда, или на работе, например. Значит, данный отчет должен быть сдан сегодня, например, к 5 часам. Мне все равно, как вы это сделаете, но если вы этого не сделаете, то я обещаю
всех уволю.
Ну да, обещаю как минимум лишить премии или чего-нибудь еще. Или вот наше самое известное «боишься, значит, уважаешь».
Да.
Это как раз очень хорошо показывает авторитарный тип управления. Когда он бывает... вообще, от чего он... почему он существует? Зачем он вообще нужен? На самом деле авторитарность, вообще любое управление, оно связано с определенными движениями. То есть когда мы управляем людьми, нам нужен результат. Результат – это какое-то действие. И вот авторитарность, она рождает действие. Но авторитарность рождает действие на основе страха. То есть мы запугиваем, боишься – значит, уважаешь. Поэтому нужно запугать. Вселить какую-то угрозу для того, чтобы у человека не оставалось... Вернее, выбор-то всегда есть, но любой здравомыслящий человек, он...
Ну, дорожит своей работой,
конечно,
понятно.
Конечно,
нужна
он делает
премия.
Выбор, да. В пользу решения. Соответственно, авторитарность, она строится на эмоции страха. И данная эмоция, когда мы передаем ее человеку, которым мы управляем, почему она так хорошо работает? Потому что у человека...
Потому что нами управляют гормоны.
Конечно. Возникает эмоция у ребенка, на которого накричали, у сотрудника, которому пригрозили, у жены или у мужа, которому тоже чем-то, а там вообще есть огромный список угроз, которые можно, значит...
И манипуляции.
Абсолютно, да, использовать. А происходит реакция. И когда мы боимся, в результате эмоции страха вырабатывается сразу же гормон адреналин. Потому что боюсь, значит... есть опасность,
вырабатывается для жизни,
да, конечно, значит, адреналин,
мне нужно спасать свою
который,
жизнь.
Конечно, активирует все мышцы организма, мы становимся сразу, у нас приливает кровь к мышцам, вот, и на адреналине нам хочется, конечно, бежать, что-то делать, то есть что-то активное.
Исполнять.
Но исполнять не интеллектуальные задачи, а именно физические. Ведь когда нам грозит опасность, некогда думать. Пока мы будем думать, мы уже можем попрощаться с жизнью. И это на самом деле очень древняя эволюционная модель работы нашего тела и, в частности, нашего мозга. Ну,
там парасимпатическая модель и вторая, да? Вот.
Симпатическая,
и
да.
Симпатическая,
это
когда
работа напряжения.
Бежать или
это симпатика. Да, парасимпатика – это как раз расслабление, восстановление. Вот. А здесь именно физическая, да, такая вот опасность, с которой нужно убежать. И получается, что когда мы понимаем, что обижать некуда и нет кого, и действием нам никак не помочь, начинает вырабатываться кортизол. То есть, когда мы не можем достичь результата, когда мы понимаем, что мы не можем, например, реализовать действия и избавиться от этого стресса, начинает вырабатываться кортизол, который нас парализует. То есть, получается, что вот в ситуации, когда... Ну, например, все, наверное, сталкивались с тем, что гуляете с ребенком, ребенок маленький, вот ребенок вдруг немножечко ушел вперед, впереди дорога.
И ты ему кричишь: стой!
И ты кричишь со страхом, потому что в голосе страх и в ужасе кричишь: Вася, стой! И ребенок начинает бояться, он не понимает, что произошло, он не слышит слов, сколько он слышит страх в голосе родителя, и что происходит? Он начинает бежать.
Еще быстрее. Еще,
да. И вот это как раз показывает то, что мы вроде бы прилагаем усилия, а результат нас, к сожалению, разочаровывает. То есть мы не добиваемся результата, и от этого еще расстраиваемся, от этого еще больше эмоций, еще больше у нас страха. Ну, то есть ситуация такая немножечко замкнутого круга.
Или мы совершаем какие-то поступки, то есть делаем то, что нам говорят, а потом смотрим и понимаем, что это вообще решение, которое, ну, мы бы, наверное, так скажем, на здравую голову бы не приняли. И это вообще решение, решение, за которое нам либо стыдно, либо мы вообще не понимаем, зачем мы это делали, да? Ну, то есть бывает же, когда нужно перебрать огромную гору бумаг, или там, допустим, вот Золушка та же, да, она перебирала горох бездумно довольно, но на страхе, от испуга своей мачехи. И получается, что вот эта модель работает, видимо, из-за гормонального ответа.
Ну, эта сейчас... модель, она нужна не просто так. То есть ничего, что существует вообще в природе, особенно в человеческой природе, ничто не бывает бесполезным. То есть была причина, и такой стиль управления, он определенно нужен. Но прежде чем мы поговорим о том...
Ну, если, например, у сотрудников не хватает квалификации, действительно, и пока ты им все это объяснишь, а проект нужно сдать сегодня в 6 вечера, то, конечно, проще, в общем, дать прямые, четкие
директивы. Это проще, да, это проще, на самом деле, это кажется, что проще. Это проще руководителю, потому что он и так устал. Он устал уже со всеми воевать, он устал решать эти все проблемы. Поэтому,
учить
конечно,
всех.
Но это не будет проще в долгосрочной перспективе, потому что результат все равно не будет таким, каким он мог бы быть, потому что парализация, то есть вот эта внутренняя мотивация, она выключена. Здесь работает только
внешние стимулы,
конечно,
только опасность.
Только внешняя мотивация, и тем более, если не хватает квалификации, давить на страх бесполезно. От того, что я буду запугивать кого-то, он не сможет за 2 секунды выучить какой-то талант освоить. Да? Он все равно есть то, что есть. Но почему люди вот, да, проявляют авторитарный тип управления другими людьми? Да просто потому, что внутри у такого человека тоже находится что?
Страх.
Конечно.
Страх, что меня не послушают, меня высмеют, или мы не сдадим проект,
страх,
я тоже останусь без премии.
Банально, страх, я плохой руководитель. Страх, я плохая жена. Страх, я плохой муж.
Плохая мать, самый страшный
плохая
страх,
мать.
Мне кажется,
то
самый.
То есть, вот... Очень часто я сталкиваюсь с тем, что, знаете, я плохая жена. И когда начинаешь спрашивать, а что такое плохая? И что такое хорошая, да? Когда начинаешь разбираться, понимаешь, что человек просто до конца не разобрался. Вот. И просто не нравится то, какая... Вот, все, что происходит в жизни. Но когда... Вот, знаете, как два пластилина разного цвета, когда кладете их вместе, а потом разлепляете, они пачкаются. Вот точно так же на этом простом примере, но также работает психология. Когда у меня внутри страх, то рядом со мной вы будете испытывать вот эти эмоции.
Вот эту тревогу, когда пришел руководитель, да, и все начинают вибрировать, какой-то тремор у всех, и начинается сейчас, суета вот эта.
Да, часто бывает, да, в кино это видно, когда руководитель появляется, все сразу подскочили. Смотрите, сразу начинается действие. Пришел руководитель, все испугались, страх, выделился адреналин, и все сразу имитируют бурную деятельность.
Да.
Надо сразу бежать, что-то делать, потому что реакция идет. Адреналин. То есть с гормонами не поспоришь. Это биология.
Вот вы, кстати, сказали про кино. А там же действительно очень много примеров и авторитарных личностей, и авторитетов, которые как раз являются примером. То есть другая модель. А бывает так, что и авторитет, и авторитарность слепляются в одно?
Конечно, бывают. И это не те типы управления, которые существуют сами по себе. И я считаю, это вообще даже неправильно ограничивать себя чем-то одним. Зачем? Если есть разные способы, инструменты, можно использовать и авторитарность, и авторитетность. Важно понять, где. Там, где это максимально эффективно. Когда мы поняли, что нам нужно добиться интеллектуального результата, ну, использовать авторитарный тип управления – это неэффективно. Но там, где нам нужно действие, например, ребенок спит, и его нужно поднять в школу. Как вы будете его поднимать, когда он не встает с постели? Уговорами, какой-то внутренней мотивацией? Вряд ли. Вот здесь как раз свисток, да, все что угодно, крик. И ребенок, ну, он не обидится, он не получит психологической травмы. Он встанет и бодрым побежит умываться. То есть вот адреналин в каких-то случаях нужен, так же, как и в спорте. Так же, как и при строительстве, например, когда нужно управлять стройкой. Так же, как и во время, например, военных действий, как управляют армией, именно только авторитарно.
Но вот если мы говорим про авторитет, какой здесь гормональный ответ?
Авторитет. Вообще авторитет, он на самом деле, если мы вспомним определение Ожегова, это всеобщее признание, это на самом деле то самое признание, это когда тебя принимают таким, какой ты есть. А вот это потребность в любви. Это базовая потребность быть любимым, то есть принятым и понятым. Именно поэтому я очень люблю вообще эту тему авторитета, потому что считаю, что на самом деле, сколько мы бы ни говорили, что я не лидер, лидерство это не про меня, но когда я один, ну, нахожусь сам с собой, ведь я управляю собой, и тогда я тоже лидер. То есть лидерство, оно на самом деле относится к каждому человеку. И любому человеку очень важно, быть авторитетом. Пусть это будет авторитет для себя. Пусть я буду авторитетом только в своей семье.
А почему, кстати, да, для нас важно искать вот эти авторитеты и примеры? Почему они так для нас необходимы?
Ну, на самом деле вопрос хороший, спасибо. Интересный ответ дам на него. Мы с вами вначале говорили о том, что авторитетный человек – это тот, кто нравится. Ведь нам так хорошо быть рядом с теми, кто к нам близок. Кто близок к нам по своим ценностям.
Даже если очень далек, даже если это киногерой, даже если его вообще не существует, даже если это
киногерой. Но киногерой остается в памяти. Остается в памяти словами, остается в памяти действиями, остается в памяти смыслами, которыми он наполняет нашу жизнь. Остается в памяти кино и те эмоции, которыми нас наполняет хороший фильм. И именно этим фильмы могут быть авторитетны. И когда мы говорим про авторитеты, и что вообще такое нравится? И вот здесь как раз-таки основа авторитета. Потому что если авторитарный стиль управления – это управление через страх и манипуляции на самом деле, то авторитеты управляют через другие эмоции. Настоящий авторитет, он сможет создать внутри человека определенный гормональный коктейль. Один раз испытав этот коктейль, человеку захочется почаще это чувствовать, и ему захочется быть в окружении этого человека как можно больше.
Это же можно делать и с помощью одежды, и с помощью слов, и с помощью своей позы. Мы сейчас очень подробно будем это разбирать сразу после новостей. У нас в гостях, напомню, психолог и медиатор Эльда Медоева. Скоро вернемся и продолжим.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем авторитет и авторитарность в стиле управления в семье, на работе и в других сферах. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит Москобот. Не забывайте, что трансляцию нашу можно также смотреть еще и в видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Сегодня у нас в гостях психолог и медиатор Эльда Медоева. Эльда, еще раз приветствую. Вот прилетело сообщение от наших слушателей и зрителей. Анастасия пишет: ребенок на любой момент начинает переговоры, и очень тяжело, пока найдешь консенсус, очень долго. То есть вот мы с вами в первой части говорили о том, что авторитет – это возможность выбора, авторитарность – это безальтернативная такая история на страхе. А здесь вот конкретный пример, то есть что происходит?
Кстати, Вероника, меня очень радует, что у нас такие умные дети. Они четко сориентировались, он правильно все понял, такой ребенок. Теперь нужно сориентироваться родителю и применить ту же самую политику поведения. То есть дождитесь, пока ваш ребенок проголодается, и начните с ним очень долго это обсуждать. Договаривайтесь, смотрите, или еще что-нибудь ребенок захочет, в кино, какие-то, может быть, еще какие-то у него будут потребности. Обсуждайте с ним долго и понаблюдайте за его реакцией, а потом скажите ему: ну вот, тебе это комфортно?
То есть ребенок понял, что ребенок его учит слушает, и начал манипулировать.
Он понял, что он может оттягивать время, и это ему на руку. Покажите ему, чем это на самом деле, что вы чувствуете в этот момент.
И родитель при этом не будет авторитарным.
Родитель будет мудрым. Главное, что будет эффективно.
Да, ну и мы начали уже в первой части. Вот Анастасия уже поблагодарила вас, прислала сразу реакцию. И мы уже говорили о том, что авторитарная личность – это та, рядом с которой страх, которая не дает выбора, которая дает директивные указания, а вот авторитет совсем другое транслирует, другое ощущение. Как его сформировать? И опять же, наверняка кинематограф, про который мы говорили в самом начале нашей программы, он тоже нам подсказывает какие-то решения, какие-то крючки.
Да, кинематограф – это один из основных авторитетов, которым можем мы пользоваться и которым пользуется, конечно, наша страна. Рядом с авторитарным человеком мы будем чувствовать напряжение. И это как раз-таки тот огонек, лампочка, которая загорится, и вы поймете: ага, я сейчас напрягаюсь, рядом со мной, мной манипулируют. А вот, например, с авторитетным человеком вы будете расслабляться. И авторитет действует на основе других эмоций. Первая эмоция – это эмоция интерес. Когда мы хотим заинтересовать человека в чем-то вопросами, фразами, или ситуации, и в кинематографе, о котором мы хотели с вами поговорить сегодня, как раз-таки это та самая завязка. Как сделать так, чтобы человек остался смотреть фильм? Вот эти первые 15 минут нам важно заинтересовать зрителя, и нам важно заинтересовать того человека, ну, конечно, не обязательно 15 минут в общей жизни, нам важно заинтересовать.
Выкрутится почему, или нет?
Почему важна эмоция интерес? Потому что именно интерес рождает выброс гормона дофамина. Это один из гормонов счастья. Это и расслабление, и удивительным образом, если вы заметили, когда вам что-то интересно, вы не думаете, устали вы, не устали, у вас откуда-то появляются силы, вы идете и делаете, как дети, так и взрослые. Поэтому это прилив внутренней мотивации и сил что-то сделать. Эмоция интереса – та самая завязка. Любое хорошее кино, оно обладает вот этими тремя. У нас будет три с вами таких вот основных эмоций. Первая – это эмоция интерес. Вторая эмоция – это сочувствие или сопереживание.
Да, там у главного героя сразу что-нибудь случается.
Какая-нибудь трагедия.
Да, ему нам сразу очень его жаль.
Да, почувствовать связь. И вот эта связь очень важна. Вот почему нам нравится человек? Потому что либо ценности те же, либо проблемы похожие. И вот настоящие авторитеты, они не улетают далеко от народа. Они, наоборот, приближаются к людям. Они показывают: я такой же, как и ты. Мы с тобой одной крови, да, ты и я. У меня такие же проблемы, я не такой сильный всегда. Я тоже бываю слаб. И вот на этом моменте вырабатывается окситоцин.
И такой момент присоединения.
Конечно.
Так, дофамин, окситоцин,
да,
и третий.
Да, и третий, конечно же, эндорфины. То есть да, у меня были в жизни проблемы, но я справился, я вышел из них.
Хэппи-энд.
Да, хэппи-энд, я достиг результата. Да, у меня все в жизни разрушилось, но я смог построить заново, еще лучше. И вот эти эндорфины, то есть, понимаете, да, дофамин, эндорфины, окситоцин, когда человек находится рядом с вами и испытывает этот гормональный коктейль, он счастлив, и вы ему нравитесь. И в жизни для того, чтобы это было, достаточно вспоминать. А, ну, вот знаете, как дети любят, например, соревноваться. А кто первый съест? Интересно, да? А интересно, а кто будет сегодня первым? Интересно, а сегодня за 5 минут сделаешь или как вчера за 8?
Ага, вот мы добрались до уроков, вот мы добрались до уроков, потому что когда какое-то соревнование или игры с детьми, там все более-менее понятно.
Это интерес.
А вот когда уроков касается, там все трясет просто.
Да, потому что трясет, и здесь ничего страшного, если мы скажем, знаешь, я тоже не любил делать уроки. Вот тот самый окситоцин, вот та самая связь, когда мы говорим, я тоже был как ты. Или на работе.
А обычно же как?
В семье.
Я свои уроки делала сама.
Конечно.
А почему тебе мы все должны помогать? Почему тебе мы всей семьей должны помогать делать за тебя там все от труда до химии?
То есть вместо того, чтобы выстраивать пропасть, нужно сблизиться. Нужно сократить расстояние и сказать, я и ты, мы одинаковые. И мне тоже бывает, можно не про уроки вспомнить, можно вспомнить ситуации, когда мы чувствуем то же самое. Руководитель, в семье, где угодно, в любой ситуации можно сказать, ну знаешь, мне тоже иногда бывает так неохота. Я тоже иногда очень расстраиваюсь, я тоже иногда хочу пойти по магазину, а я в это время готовлю тебе еду. Ну, например, любой пример. И я тоже, например, руководитель может сказать, я тоже хочу, у меня есть семья, и они меня очень ждут дома. А я задерживаюсь здесь. Смотрите, сразу же идет окситоцин. Мы сразу же сопереживаем. Сочувствуем, то есть испытываем похожие чувства.
Если, давайте конкретные.
И эндорфин.
Конкретные задачи.
И эндорфины. Но я знаю, что ты справишься, потому что в прошлый раз ты сделал лучше, чем, например, кого я знаю, например. Или, например, я знаю, что у тебя это получится лучше всех.
Мотивация. И это причем здесь такая внутренняя мотивация появляется. Действительно, в меня верят, я должен. Не просто штрафом, да, то есть не просто
меня
внешними
верят,
угрозами,
да.
А внутренняя мотивация.
Конечно.
Может быть, я действительно тот самый лучший.
А на самом деле, очень часто мы и способны на очень многое, если в это поверим. И вот этой веры в себя не хватает. И когда мы получаем ее извне, мы делаем не потому, что в нас поверили, а потому что мы поверили в себя благодаря этому. То есть мы в это в себе подняли. И здесь, вот мы с вами говорили, что авторитарность или правление, он дает директиву, он дает ответственность, но он не дает поддержки.
Да, вот до 6 вечера нужно сдать отчет.
Да, а авторитет, он поддержку обеспечит. То есть да, мне нужен этот отчет.
Давайте, например, до 6 вечера отчет. Вот что говорит авторитарный руководитель?
Ну, авторитарный угрожает.
Все, до шести часов не сделаешь, все, всех уволю, всех оштрафую, никому там ни премии, ни зарплаты. Здесь понятно.
Да еще и кричит.
Да, и обязательно кричит, чтобы совсем страшно стало. А авторитетный?
Авторитетный предлагает поддержку. Например, он говорит, что готов какое-то время уделить этому проекту. Готов лично, например, включиться при необходимости. Он понимает,
до 4 часов вечера будет доступен.
Например. Либо он понимает, что может понадобиться помощь других отделов. И он сразу же звонит и договаривается. И говорит, я предупредил, если тебе что-то понадобится от бухгалтерии, бухгалтер в курсе, она будет ждать твоего звонка. И даже если она не понадобится, просто само ощущение, что есть поддержка, уже помогает нам справляться лучше.
То есть вот это контроль,
например,
и поддержка.
Конечно. Вот, например, в семье часто бывает. Иди сделай. Я не знаю как, ну как-нибудь, ну что-то маленькое, например, что ли. А если мы говорим, я помогу тебе, иди сделай, я, допустим, не знаю, вот тебе деньги, вот тебе машина, я вызвал такси, я договорился, например, да, то есть какая-то маленькая помощь, она не будет нам многого стоить, но она повысит эффективность в разы. И вот здесь включается внутренняя мотивация. То есть когда, вот что мы теперь можем понять, и представить, что на самом деле такой авторитет. Это не обязательно общепризнанное
Какая-то уважение, легендарная личность, да.
А это может быть, когда делается с первого раза. Когда мне не нужно повторять. Когда я один раз сказала, и это уже сделалось. Но еще круче, когда я еще не успела сказать. Я только об этом подумала, а это уже сделано. Это происходит тогда, когда человек настолько любим и уважаем, что хочется его порадовать. А почему хочется порадовать человека? Потому что мне радостно. Потому что мне человек нравится. Мне человек нравится, и я испытываю радость. Помните,
да, определение? Не просто слово хороший. Выслужиться перед боссом, да, а действительно...
А я действительно хочу. И когда авторитетный руководитель приходит в офис, что происходит? А происходит, наконец-то, сейчас все решим. Вот сейчас решение будет. Потому что пришла ответственность и пришла поддержка.
Каким образом это можно транслировать еще? То есть вот мы сейчас разобрали, да, мы рассказываем о том, что там мы договорились, мы поможем, мы что-то подстрахуем, какое-то время мы этому тоже уделим. Мы за вас не сделаем, но мы, так сказать, будем соучаствовать в этом процессе, да, мы вас совсем...
Ну, хотя бы морально
совсем
поддержим.
Совсем не бросим, да, хотя бы сделаем вид.
Мы с вами.
Да, да, что еще в нас? Вот, может быть, не знаю, сколько в нас энергии? Это же тоже чувствуется, когда мы уставшие, разбитые. Вот сколько в нас энергии? Вот даже в той позе, в которой мы стоим, мы уже транслируем какие-то гормоны.
Ну, здесь, вот энергия, она физическая, наша сила, да? Вот сколько у меня сейчас физической силы? Это зависит от того, сколько во мне напряжения. Если я напрягалась, если я переживала, то, естественно, я устала. И для того, чтобы энергия появилась, чтобы у меня силы появились на то, чтобы делать.
И вдохновить еще всех окружающих.
Да, мне нужно первое, что сделать? Расслабиться. То есть не бежать, а просто остановиться и расслабиться. И для этого мне нужно хотя бы заменить те гормоны, которые у меня есть. Если я до этого напрягалась, значит, у меня был страх, значит, у меня полно там кортизола, например. А это все равно, что выпить бокал вина и сказать, я сейчас вот протрезвею, я подышу, я стану трезвым. Ну, так не бывает.
И мы сразу, я здесь скажу, что мы за здоровый образ жизни, да, чрезмерное употребление вреди здоровью.
Прошу прощения, да. Но как вот пример, что в крови находятся у нас гормоны, соответственно, нам нужно их заменить. То есть нам нужно начать вырабатывать положительные гормоны. Например, когда мы встаем в позу закрытую, когда мы закрываемся, скрещиваем ноги, сгорбливаем, да, осанку, то мы увеличиваем выработку кортизола. И начинаем еще больше напрягаться. Но если мы расправляем плечи, как самцы в природе, самый крупный самец – это лидер стаи, вожак, потому что он большой, и он всем своим видом показывает, что я
самый
большой.
Занимаю больше всего пространства.
Поэтому
да.
Есть такая Эми Кади, она провела очень интересное социоисследование, можно ее послушать. Она как раз рассказала о том, что всего 2 минуты позы победителя уже гарантирует на 20% увеличение тестостерона в крови. А это уже дает нам те самые силы. То есть, да,
поза победителя — это
всего
какая?
2 минуты. Когда мы расставляем руку... Поза победителя очень легко. Когда вы смотрите марафон, победитель, который первым перебегает красную ленточку, что он делает? Независимо от национальности, от, не знаю, пола. Он делает одно и то же. Расставляет руки вверх широко, ноги, грудь, да, голова вверх. Он занимает собой много пространства. Он говорит, я первый. Если мы, можно руки в бок, да, сделать. То есть просто расширить грудь. То есть занять собой максимальное количество пространства. И здесь очень хорошо работает, притворяйся, пока не получится. Мозг не понимает, зачем, я ничего
это
не сделала. Тело начинает
классная
работать.
Техника, вот, в том числе актерская, вот. По Чехову, действительно.
Да?
Эмоциональные жесты и поиск как раз того самого состояния. Ну, вот, в принципе, в любой актерской школе, так или иначе, внешнее, да. Внутреннее, оно на нас работает. И вот то, о чем вы говорите, это действительно действенный метод.
А также очень важно понимать, что авторитет, он всегда про естественность. А что такое естественность? Естественность можно на самом деле просто охарактеризовать одним словом. Это правда. Когда я не обманываю. Это не значит, что
когда я не
крашусь.
Говорю повышенным голосом. Все в порядке. Все хорошо. Все хорошо.
И это, кстати, тоже частая ошибка родителей, когда мы скрываем от детей эмоции, когда мы очень устали, но мы об этом не скажем. Мы скажем, все в порядке. Но ребенок это будет чувствовать. И это, к сожалению, тоже не приведет к авторитету. Ведь если вы его обманываете, то значит где-то в другом случае вы тоже можете сказать неправду. Поэтому авторитетное поведение, оно всегда правдиво. Да, можно выбирать слова, можно говорить правду красивыми словами. Не обязательно рубить с плеча, но быть правдивым. А это значит, вообще правда равна безопасности. Когда мне говорят правду, я знаю точно, чего мне ожидать. Я знаю то, как обстоят дела. И вот эта правдивость и безопасность, она выражается и в одежде, и во внешнем виде.
Ну и дети в том числе, они любят эмоциональную стабильность взрослого. Они не чувствуют себя тогда в напряжении или в каком-то тревожном состоянии, когда взрослый эмоционально нестабилен, или когда он говорит одно, а на самом деле показывает другое.
Ну, знаете, мы все
любим
эмоциональную стабильность. Но, к сожалению, это неправда нашей жизни. И мы с вами люди живые, и это нормально испытывать разные эмоции. И я сейчас вот абсолютно вам... уверенно скажу о том, что эмоции важно испытывать все, ведь они есть. И эмоция страха, она может прилететь в любой момент. Главное сказать об этом честно. Главное, чтобы ребенок, он тогда не будет бояться и не будет тревожиться, если вы ему скажете: да, сейчас я зол, сейчас я в бешенстве, сейчас я боюсь, сейчас мне страшно. И тогда у ребенка не будет тревоги, потому что у него картинка сойдет.
Сейчас я в бешенстве, я зол, я устал, меня разозлили на работе, поэтому уроки ты сегодня делаешь сам. И желательно, чтобы ты их сейчас начал делать. А не когда родитель приходит и срывает весь свой гнев, которым его заразили в кавычках на работе, а срывает на ребенке. И ребенок не понимает, чем он провинился. Он, может быть, уже все уроки сделал, но на него вот родитель пришел и накричал.
Да.
Потому что больше не на кого, как... анекдот у психологов про кто на кого накричал, и в итоге все накричали на кошку,
которая потом всем отомстила.
Да.
Но на самом деле это особенность детей. Мы забываем об этом, потому что мы взрослые. А ребенок, он пока растет, у него такая психология, что он видит себя в центре всего происходящего. Мы часто, конечно, злимся на детей, но как так можно, да? Вот так вот не думать о других, думать только о себе. Но ребенок таким создан природой, это его защищает, это его защита. Поэтому ребенок ставит себя в центр всех событий, которые происходят. Поэтому, конечно, он посчитает, что именно он виноват в том, что вы разозлились. Не ваша работа, он же в центре. Поэтому он всегда будет брать все на себя. Поэтому очень важно
быть. И это проблема с самооценкой, честными. Это проблема с выражением своих эмоций.
Конечно.
Потому что, кстати, у авторитарных родителей, ведь ребенку еще нельзя высказывать свое мнение, нельзя быть недовольным очень часто.
Можно высказывать свое мнение, но это мнение должно совпадать с мнением родителей.
Да, да, совершенно верно. А каким образом, может быть, не знаю, вербально даже вот эти сигналы посылать? Может быть, как-то переупаковать просто свою речь? Чтобы быть авторитетным, а не авторитарным.
Ну, речь – это, безусловно, та, которая связана с теми эмоциями, которые мы вызываем. У нас интерес, то есть мы используем слова «интересно». Или, например...
Интересно, ты сделаешь сегодня уроки до 6 вечера?
Или, например, вместо того, что мы говорим: ну как же так можно, мы говорим: надо же, и так бывает.
А ты должен?
Я хочу, чтобы ты. Мне важно. Мне очень важно. Я боюсь не справиться. И мне важно, чтобы это было сделано. Да? То есть мы всегда можем переформулировать так, чтобы никого не обидеть. Вот. И, безусловно, начинается-то у нас все не со слов, а начинается все с внешнего вида, поскольку наш мозг, он всегда анализирует обстановку на предмет какой-то угрозы и опасности.
Да, невербальное гораздо больше мы считываем.
Но это первая реакция. Поэтому чем более естественно, природно будет одет человек в семье, дома. Не нужно надевать ярко-красную одежду, потому что она будет иметь эффект такой, что привлекать будет на себя внимание, безусловно, но недолго. Мы долго не можем смотреть на что-то очень яркое, мы устанем.
Угу. Вот, это очень много, быть... очень часто люди, которые хотят быть в центре внимания и хотят заявить о том, что так, я лидер, я значит, приду...
Очень классная фраза, хотят, да. Хотят, значит, не имеют. Понимаете, да? То есть, когда мы имеем авторитет, нам не обязательно прибегать к таким инструментам. Потому что авторитетность передается через природность, естественность. И, например, в одежде это может быть тонкая полоска. Если вы откроете, например, фотографии знаменитостей, ну, например, Стэтхэм, актер.
Вот он Джейсон часто... Стэтхэм.
Джейсон, да. Вот он часто изображен в черном костюме с тонкой белой полоской. И это сразу выглядит более авторитетно. К такому человеку сразу будут прислушиваться. Очки, например, не пренебрегайте этим аксессуаром, даже если у вас прекрасное зрение. Есть всегда диоптрии, которые...
Просто защищают от компьютера, например, защищают от излучения.
Или просто стекло. Но если вы надеваете очки, наш мозг считывает сразу же подсознательно мы понимаем, что перед нами начитанный человек. И даже если он вообще не прочитал в жизни ни одной книжки,
да, мы думаем, что он умный.
Да, единственное, если вы надеваете очки, то надевайте их без оправы.
А почему?
Потому что оправа – это ограничение, это границы, это рамки. А авторитет, он расслабляет вас, то есть он дает вам свободу выбора, потому что внутренняя мотивация – это добровольный выбор. Также мои дети удивились, когда они узнали, что можно сделать выбор, когда они идут в школу. Они говорят, ну у нас же нет выбора, мы должны идти в школу, нам не хочется. Я говорю, конечно, у вас есть выбор, вы можете не пойти в школу,
девочка,
я физически вас не вытолкну.
Ты куда хочешь, поехать на дачу или чтобы дать тебе дали по голове?
Да, они хотят остаться дома, но они идут в школу добровольно, потому что для них важнее не расстраивать маму. Для них важнее...
А вы какими словами им это рассказали?
Прямо такими.
Что вы можете остаться дома, но вы меня расстроите, да?
Нет, я не сказала, что вы можете остаться дома. Вы физически можете остаться дома. У меня не хватит сил вас донести до школы, вы слишком тяжелые. Но вы можете, например, выйти из дома и свернуть налево в парк, а не пойти в школу. Но вы идете в школу, ведь я не провожаю вас. Вы учитесь, вы сидите добровольно, потому что вам важно. Вам важно не расстраивать учителей, не расстраивать родителей. Для вас это важнее, чем что-то другое. Это ваш выбор. И как только они поняли, что они, даже идя в школу, делают свой выбор, они пошли с большим удовольствием.
Потому что это их решение. Они поняли, что это их решение. Они вдруг поняли, какое у них решение.
Да, выбор есть абсолютно всегда.
У них есть выбор.
А просто иногда мы делаем выбор, который не кажется нам легче, а который для нас важнее по внутренним нашим принципам и убеждениям.
Ну, и опять же, если родитель авторитет, то мы не хотим его расстраивать. Здесь ведь тоже важно, да? То есть какого-то родителя ребенок хочет расстроить, назло маме отморожу пальчик.
Скажем, не назло. А смотрите, помните пример про пластилин? Когда во мне страх, я напряжена, я передам это ребенку. Соответственно, у ребенка пройдет та же реакция, и он начнет кричать мне в ответ и делать то же самое со мной, не потому что он мне мстит, а потому что физически у него будут те же самые эмоции. И он физически просто пока не может вести себя по-другому.
Кстати, разница между родителями, да, когда кто-то дома, дети бывают очень, им бывает очень тревожно, а бывает наоборот, они очень расслаблены.
Очень приятно находиться рядом с человеком, который расслаблен, потому что мы чувствуем расслабление, потому что часто я напряжена, и мы на самом деле живем в такое время, когда у нас много задач, и мы напрягаемся часто. Поэтому расслабление – это та самая физическая сила, которая нам так нужна. Поэтому, конечно, мы не хотим расстраивать человека, который для нас авторитетный, потому что мы хотим, чтобы он подольше оказался рядом с нами, подольше бы здесь задержался. Поэтому мы всячески делаем что-то, чтобы его порадовало, чтобы он подольше делился с нами вот этими эмоциями, которые нас расслабляют и наполняют силой, наполняют действительно настоящими физическими силами делать, творить, развиваться.
А если мы говорим опять же про руководителя, который говорит «мне нужно», «мне нужно».
«Мне нужно» — это слишком абстрактно, это непонятно. А когда он говорит «мне важно» или, например, «я боюсь, что я не справлюсь», и я просто не выплачу вам зарплату. О, какая мотивация сразу.
И она тогда и внешняя, и внутренняя. Вот это действительно.
Но не каждый руководитель сможет признать, что он где-то слаб и что он боится. Поэтому здесь действительно важно донести до человека, что это важно не только для руководителя, что это важно для всех нас, потому что мы все, окситоцин, да, идет, мы все за общее дело. И мы все здесь вместе, потому что нас объединяет что-то общее.
Ну и также в семье. То есть мы сегодня разобрали, конечно, мне кажется, это на всех уровнях и довольно детально. Спасибо огромное за этот разговор.
Вам.
Психолог-медиатор Эльда Медоева сегодня была у нас в гостях, и мы говорили про авторитет и авторитарность. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.